Глаза постепенно привыкали к темноте. Уже можно было разглядеть мох на внутренних стенках колодца. В оранжевом подрагивающем свете фонаря среди камней Асакава замечал то глаз, то нос, то кривую ухмылку. Если долго смотреть в одну точку, то на месте камня возникало искаженное безмолвным криком лицо мертвеца. Ему казалось, что сотни умерших тянут со дна колодца свои тонкие руки, которые колышутся, словно морская трава. Асакава понимал, что все это игра его воображения, но никак не мог отделаться от этой картины. Набившиеся в узкое горло колодца мертвецы ловили ртами и проглатывали мелкие камушки, скатывающиеся по замшелым стенкам. Рюди, перебирая руками по веревке, продолжал спускаться вниз и уже почти добрался до воды. Наконец послышался негромкий всплеск. Рюди стоял по колено в воде и смотрел вверх. Колодец оказался не таким уж глубоким.
«Эй, Асакава, спусти-ка мне ведро! Там есть еще одна веревка, потоньше!»
Ведро они оставили на балконе. Асакава начал пробираться к выходу из подпола. На улице уже стемнело, но все равно снаружи было светлее, чем у колодца. Или, может быть, Асакаве просто так показалось? У него появилось чувство, будто он вырвался на свободу из многолетнего заточения. Асакава вдохнул полной грудью чистый горный воздух. Какое блаженство! Он взглянул в сторону коттеджей и увидел, что окна соседнего А4 освещены. Все остальные домики, похоже, пустовали. Асакава изо всех сил сдерживался, чтобы не смотреть на часы. Смех, громкие голоса и яркий свет, лившийся из окон соседнего коттеджа, рождали свой особенный прекрасный мир, от которого Асакава был теперь очень и очень далеко. Праздничный шум вечеринки красноречиво говорил о том, сколько сейчас времени, так что смотреть на часы не было никакой нужды. Асакава вернулся к колодцу, привязал ведро к веревке и аккуратно спустил его вниз. Рюди принялся наполнять ведро землей, которую доставал лопатой со дна. Время от времени он опускался на колени и шарил руками в жидкой грязи, но безуспешно.
«Полное! Поднимай!» — раздался снизу его громкий крик.
Асакава оперся животом о край колодца и энергично принялся тащить ведро вверх. Вытащив, он перевернул его, и вся та жидкая грязь и камни, которые были внутри, вывалились ему прямо под ноги. Пустое ведро Асакава опять спустил на веревке вниз. Так повторилось несколько раз. Перед тем, как колодец задвинули крышкой, в него, похоже, накидали кучу камней и песка, так что неизвестно, сколько им придется копаться в грязи, пока удастся обнаружить останки Садака.
«Асакава!» — Рюди прервался и озабоченно взглянул вверх. «Асакава! Ты меня слышишь? Что ты там затих?»
«Я в полном порядке, не волнуйся», — хотел ответить Асакава.
«Ты чего молчишь? Сказал бы что-нибудь. Эй, я же волнуюсь, где ты там?»
Никакого ответа.
«Ну, или песню пой, что ли, только не молчи!»
Тишина.
«Эй, Асакава, ты где? Ты в обморок, что ли, упал?»
«Нет», — наконец выдавил из себя Асакава.
«Вот ведь тупица! На секунду нельзя тебя оставить, как дитя малое!»
С облегчением заорал Рюди и снова принялся копать. «Сколько же это будет продолжаться? Они уже столько грязи перетаскали со дна колодца». Воды тоже как будто стало меньше, но ничего похожего на останки Садака так и не обнаружилось. Ведро поднималось наверх все медленней. Вот оно зависло на середине колодца, покачалось немного, а потом Асакава безвольно опустил руки, и, наполненное грязью, оно обрушилось вниз. Рюдзи чудом удалось избежать смертельного удара. Он стоял на дне колодца, залитый грязной водой с ног до головы, и орал.
«Идиот, ты что, убить меня хочешь?»
В бешенстве он схватился за веревку и начал быстро взбираться наверх.
«Все, меняемся!»
«Меняемся?» Асакава от испуга резко вскочил на ноги и здорово ударился головой о доски пола.
«Рюди, стой, не надо меняться, я в полном порядке, вот увидишь!»
Асакава говорил быстро, короткими фразами, чтобы Рюди успел его услышать и остался там, на дне. Но голова Такаяма уже показалась над краем колодца.
«Я уже все видел, что нужно было. Давай, лезь вниз, без лишних разговоров!»
«Погоди, давай передохнем чуть-чуть, освежимся».
«Пока ты освежишься, дружище, утро настанет».
Рюди посветил фонариком прямо в лицо Асакаве. В глазах у того блеснуло безумие. Похоже, он совсем рехнулся от страха. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, какая работа легче. Одно дело ковыряться на дне совочком и наполнять грязью ведро, и совсем другое — поднимать полное ведро со дна колодца на пятиметровую высоту.
«Так, быстро вниз!»
Рюди подтолкнул Асакаву к колодцу. Нет, стой, я не могу.
Что такое?
У меня клаустрофобия.
Что ты говоришь? Клаустрофобия? Расскажи это кому-нибудь другому.
Асакава затих, прижавшись к влажной шершавой стенке. Внизу по воде пробежала рябь. Асакава вздрогнул. Нет, я не могу.
Рюдзи схватил Асакаву одной рукой за грудки и, притянув к себе поближе, другой рукой отвесил ему две звонкие оплеухи. «Возьми себя в руки! Что значит «не могу»? Ты что, сдурел, что ли? Ему дают последний шанс спасти свою жалкую жизнь, а он нос воротит! Урод! Кто сегодня по телефону полчаса разговаривал? Ты, я вижу, уже успел позабыть, что у тебя есть жена и дочка, о которых тоже не мешало бы позаботиться. Или тебе не жалко твоих девчушек, а? Хочешь, чтобы их поглотила вечная тьма?»
Вспомнив о жене и дочке, Асакава вздрогнул. Как он мог так струсить? Какой позор! Он же за них отвечает. Он обязан их спасти. Обязан-то обязан, но эта мысль не придавала ему храбрости. «Слушай, а ты уверен, что в том, что мы делаем, есть какой-то смысл?» — спросил он у Рюдзи, понимая, что этот вопрос едва ли не бессмысленнее, чем поиски костей Садака на дне колодца. Рюдзи ослабил хватку и задумчиво сказал: «Наверное, мне стоит рассказать тебе поподробнее о теории профессора Миуры». Асакава непонимающе уставился на него. Рюдзи продолжал. «Профессор считал, что человек, умирая, может оставить после себя мощный заряд ненависти. Для этого необходимы три условия. Закрытое пространство, вода и некоторый промежуток времени до смерти. Другими словами, когда человек медленно умирает в закрытом помещении, где есть вода, место его смерти становится сильнейшим источником ментальной энергии, образуется заряд ненависти. Теперь подумай, что такое, по-твоему, колодец? Закрытое пространство – раз, кругом вода – два. Помнишь, кстати, что старуха с кассеты вещала? С водой играть только чертей раззадоривать. Играть с водой. Игры в воде. Ну, конечно. Страшная игра, которую 25 лет назад затеяла Садака, продолжается до сих пор, и чем закончится эта смертельная забава, абсолютно неизвестно.
Когда Садака упала на дно колодца, она была еще жива. За то время, что она лежала в колодезной воде в ожидании смерти, воздух вокруг нее пропитался ненавистью. В нашем случае все три условия были выполнены.
И что теперь?
Теперь, по мнению Миуры, чтобы уничтожить заряд и избавиться от проклятия, нужно всего-навсего найти останки того человека, который это проклятие наложил, отвезти их к нему на родину и похоронить по религиозному обряду, принятому в тех местах. Собственно говоря, вернуть человека в тот мир, которому он принадлежит.
Асакава сразу же вспомнил то волшебное чувство, которое он пережил совсем недавно, выбравшись из подпола на свежий воздух за ведром, забытым на балконе. То есть нужно, чтобы душа Садака испытала то же самое. Нужно ее освободить. Остается только надеяться, что Садака хотел от них именно этого.
«То есть ты думаешь, что именно это и было написано в магической формуле?» — на всякий случай спросил он у Рюдзи.
«Может и это, а может и что-то другое».
«Замечательно. У тебя всегда все так однозначно», — с горечью произнес Асакава. Рюдзи в бешенстве снова схватил его за грудки.
«Асакава, когда ты, наконец, начнешь башкой своей работать? Где ты видел однозначность? Жизнь вообще штука неоднозначная. Сегодня ты живой, завтра умер. Никто не может быть уверен на 100% в своем будущем. Но ты ведь все равно продолжаешь жить, правда? Ты ведь не умираешь только потому, что у тебя нет уверенности в завтрашнем дне. Речь всегда идет только о вероятности. А насчет этой формулы? Может, Садака и хотела чего-то другого, но тем не менее вполне возможно, что имелось в виду именно это. Кто знает, если мы достанем ее кости со дна колодца и захороним в Сосикидзи, то, может быть, проклятие спадет».
Асакава скривил рот в беззвучном крике. «Закрытое пространство, вода и промежуток времени до смерти. Если все эти три условия выполняются, то образуется исключительно сильный заряд энергии. А кто сказал, что это не очередная псевдонаучная чушь в конец свихнувшегося ученого? На чем вообще основывал свою распрекрасную теорию этот Миура?»
«Ну ладно, Асакава, я вижу, что ты меня понял. Давай полезай вниз».
«Ничего я не понял. Этот бред вообще у меня в голове не укладывается».
«У нас нет времени на нытье. Ты помнишь, что у тебя срок вот-вот выйдет?» Голос Рюдзи неожиданно потеплел. «Дружище, Для того, чтобы жить, нужно бороться».
«Ублюдок, что ты привязался ко мне со своими теориями?»
Несмотря на внутреннее сопротивление, Асакаве удалось пересилить себя. Он взгромоздился на край колодца.
«Ну вот и ладно», — радостно сказал Рюди.
Крепко вцепившись в веревку, Асакава завис над бездной. Его лицо оказалось как раз напротив улыбающейся физиономии Такаямы.
«Все в порядке», — подбодрил он его. «Там внизу нет ничего страшного. Твой самый главный враг — это твое убогое воображение».
Асакава начал судорожно перебирать руками. Вначале фонарик, закрепленный на краю колодца, слепил ему глаза, но по мере погружения этот свет становился все слабее. В какой-то момент Асакава решил передохнуть и, упершись обеими ногами в каменные выступы, откинулся назад. Его спина коснулась прохладной стены, но тут ноги соскользнули с замшелых камней, и он, больно обжегший руки о веревку, за секунду пролетел вниз целый метр. Несколько долгих минут он болтался над самой поверхностью, никак не решаясь спрыгнуть в воду. Наконец Асакава собрался с духом и попробовал ее кончиками пальцев. От холодного прикосновения он мигом покрылся гусиной кожей от щиколоток до самого затылка. Силы покидали его. Под собственной тяжестью он медленно сползал по веревке в воду, пока его ноги не достигли дна. В ту же секунду он почувствовал, как мягкая грязь обволакивает его босые ступни. В ужасе Асакава попытался снова залезть на висящую прямо перед его носом веревку. Ему казалось, что сотни рук тянутся к нему из влажной земли, хотят утащить его на дно, похоронить его заживо в этой грязи. Стены давили на него со всех сторон. Он запаниковал. Между камней ему чудились кривые усмешки мертвецов, словно говоривших ему: «Теперь тебе никуда не сбежать». «Рюди!» — хотел закричать он, но крик застрял в горле. Он задыхался, хрипел. Из последних сил, как утопающий ребенок, он вытянул шею и взглянул наверх. По внутренней стороне бедра потекла теплая струйка.
«Асакава, быстро вдохни! Вдох, выдох, вдох, выдох!»
Откуда-то сверху долетел до него голос Рюди, и Асакава вдруг осознал, что уже какое-то время не дышит.
«Я тут, не бойся ничего!» — орал Рюди.
Асакава вышел из оцепенения и сделал судорожный вдох. Сердце бешено колотилось. Копать в таком состоянии он не мог. Сначала нужно было успокоиться, подумать о чем-то другом, не о мертвецах. О чем-нибудь светлом, радостном. Если бы только этот колодец находился под открытым небом, тогда бы из него можно было увидеть звезды. Тогда бы Асакава не задыхался так, стоя по колено в грязи на самом дне. И все из-за этого дурацкого коттеджа. Чертов Б-4 заслонил собою все небо. Конечно, отсюда никуда не убежишь. Даже когда бетонная крышка валяется на земле, колодец все равно остается закрытым. Куда ни посмотри, натыкаешься взглядом на покрытые снизу паутиной доски пола. А Садака обитает здесь уже 25 лет. Прямо здесь, под моими ногами. Это же могила. Могила, в которой лежит мертвец. Ни о чем другом, кроме как о мертвеце, здесь и нельзя думать. Мысль о смерти заперта здесь вместе с тем, кто ее создал и наделил энергией. В течение 25 лет сцены и образы, увиденные Садака перед смертью, превратившись в заряд ненависти, не могли вырваться отсюда. Они созревали, наливались соком, они дышали, как дышит море. За отливом всегда приходит прилив. И в один из дней их дрожащее дыхание совпало с нужной частотой вибраций. Все эти образы были запечатлены на кассете, находившейся в видеомагнитофоне, который стоит прямо над колодцем, в гостиной коттеджа Б-4. Ненависть нашла дорогу на поверхность. Асакаве вдруг показалось, что он слышит дыхание Садака. Он чувствовал кожей легкие дуновения. Его передернуло. «Садака! Садака! Садака!» В такт ударом сердца гремело у него в ушах. Перед глазами всплыло, как живое ее прекрасное лицо, и Асакава понял. Она здесь, совсем рядом. Опустившись на колени, он принялся в исступлении шарить по дну руками. Он искал Садака изо всех сил, все время удерживая в своем истончающемся сознании ее образ. Неземной красоты лицо, безупречную фигуру. Руки Асакавы пытались нащупать в грязи останки прекрасной женщины, окропленные его мочой. Оставив попытки копать руками, Асакава наконец взялся за лопату. Он уже не обращал внимания на время. Часы остались наверху. Лихорадочное возбуждение уступило место непреодолимой усталости. Он забыл о своем сроке, забыл обо всем.
Как смертельно пьяный человек, он, чуть не падая с ног, действовал на автомате. Единственное, что сейчас существовало для него, это пластиковое ведро, которое он наполнял раз за разом, и громкий стук собственного сердца. Но вот Асакава почувствовал, что лопата наткнулась на что-то твердое. Засунув руки под воду, он ощупал довольно крупный округлый предмет. На гладкой поверхности обнаружились два отверстия. Вынув находку из воды, Асакава вытряхнул накопившуюся в отверстиях грязь и, положив свои ладони на те места, где у Садака должны были быть уши, взглянул черепу в пустые глазницы. Воображение заработало. Череп молниеносно обрастал плотью. Из глазниц взглянули на Сакаву темные зрачки. Из темной пустоты возник точеный, прекрасной формы нос. Заструились вниз черные влажные косы. Звонко закапала с них вода. Кап, кап, кап. Садака несколько раз взмахнула своими длинными ресницами, стряхивая с них капли воды, и мягкий огонек затеплился в ее глазах. Но вдруг ее лицо, зажатое в ладонях Асакавы, исказилось, оставшись, впрочем, таким же прекрасным. Рот сложился в подобие улыбки, глаза превратились в узенькие щелочки и... «Я так скучала по тебе», — услышал Асакава тихий мелодичный голос и без чувств упал в воду.
«Асакава, ты говорил, что у тебя срок выходит в 10.04», — послышался сверху голос Рюдзи. «Так вот, можешь радоваться. Уже 10.10. Асакава, ты меня слышишь? Ты жив еще или как? Мы с тобой сняли проклятие. Теперь все в порядке. Эй, Сакава! Не повторяй ошибку Садака. Не умирай в этом дурацком колодце. А если ты все-таки умер, то, пожалуйста, не вздумай никого проклинать. Лежи себе спокойненько, как в могилке, и не рыпайся. Обещаешь?» «Да ответь же ты мне, наконец! Ты там живой?»
Асакава слышал долетающий сверху голос Рюдзи, но никакой радости от этого не испытывал. Словно в каком-то ином измерении, он лежал в грязной воде, крепко прижимая к груди череп Садака.